Слово благодати представляет проповедь «Призвание созидать церковь». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
У нас есть немножко времени для того, чтобы мы могли еще раз сосредоточиться на Священном Писании, сосредоточиться на этой очень важной теме, которую мы уже несколько богослужений подряд изучаем, теме церкви, теме полноты, наполняющего все во всем. Церковь Иисуса Христа, Церковь Божия, ради которой Иисус Христос пострадал здесь на земле, ради которой Он нас спас, для того, чтобы мы были частью этой церкви, которая является самым важным проектом, который Бог делает здесь на земле сегодня. Я хотел бы снова обратиться к посланию к Ефесянам, снова прочитать несколько текстов из него и конкретно сфокусировать наше с вами внимание на двух текстах из 4 главы этого послания. До того, как мы это сделаем, я хотел бы попросить вас, давайте постараемся, чтобы каждый из нас сегодня по-настоящему сердцем своим мог отрешиться от всей суеты, от всех многочисленных забот и проблем, которых у нас так много, даже проблем парковок переполненных и порядка, которые здесь нужно поддерживать, и всех других проблем, для того, чтобы мы могли сейчас посмотреть на то, что Бог говорит нам, каким образом Он хочет сделать нашу с вами жизнь благословенной. Вы знаете, послание апостола Павла к Ефесянам написано для того, чтобы помочь вам, мне и каждому человеку, живущему на земле, быть по-настоящему счастливым. Библия для этого написана. Это книга, которая призвана внедриться в нашу суматошную жизнь и упорядочить ее. И у каждого из нас своя доза проблем, у каждого из нас свои какие-то сферы, которые нуждаются в том, чтобы их выправить, чтобы их поставить на место. И вот тогда, когда мы позволяем Библии, как вот этому мощному прожектору, осветить нас, показать нам нашу сущность, нашу реальность, кто мы и что с нами нужно делать, и когда мы в готовности подчиняемся Священному Писанию, вот тогда настает чудо. Вот тогда наступает то, что Бог делает в наших с вами душах. И поэтому я хотел бы, чтобы мы сейчас посмотрели немножечко на это послание. С самого первого стиха этого послания, или с первых стихов, апостол Павел говорит нам о благословениях. Посмотрите, сначала он говорит о благословении избрания, в 1 главе 3, 4 стих. Он говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Дальше он объясняет: «Так как Он избрал нас в Нем». То есть вот для того, чтобы вы и я могли понимать сущность того, что Бог дает нам для жизни, удовлетворения и радости, мы сначала должны сосредоточиться на этом важном факторе. О том, что Бог не по нашим заслугам, не потому что мы хорошие, Бог только потому, что Он смилостивился к нам. Он нас сделал частью Себя. Дальше Он говорит о благословении усыновления в 5-6 стихе. Он говорит о том, что Он предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа. Дальше говорит о благословении искупления в 7-8 стихах, в котором мы имеем искупление кровью Его. Искупление – это заместительная жертва. Это тогда, когда мы грешники, когда мы должны быть распяты, когда мы должны страдать в аду. Но вместо нас становится Иисус Христос, и Иисус Христос берет тот гнев, который причитается нам с вами. Вы знаете, мы очень часто теряем яркость осознания этого. Мы привыкаем к чаше, к хлебу. Мы привыкаем к тому, что Иисус Христос как будто даже должен был пострадать. Апостол Павел напоминает нам в этом послании и говорит: посмотрите, это жемчужина. Посмотрите, это особая благодать. Посмотрите, это особое благословение, которое мы, верующие люди, имеем в Иисусе Христе. И перед этим благословением все должно померкнуть. Если что-то не померкло перед этим благословением, значит, что-то является идолом в нашей жизни. Значит, что-то конкурирует с Иисусом Христом. Что-то пытается занять место жертвы, крови, тела распятого. Апостол продолжает и говорит в 13 и 14 стихах о благословениях Святого Духа. Он говорит не только о том, что Бог избрал нас, не потому, что мы заслужили это. Бог усыновил нас, то есть сделал своими детьми. Он сделал нас, знаете, соучастниками Его наследия. Он искупил нас, заплатил Своей кровью за нас, за наш грех. Он благословил нас еще и Святым Духом, то есть Дух Святой, который терпеливо сегодня работает в наших сердцах, который сейчас стучит в вашем сердце, который стучит в вашем сердце и тогда, когда вам не хочется думать об этом, когда вы отвлекаетесь, ищете какие-то оправдания себе, своим действиям, своему положению, своим мнением, своим позициям. Так вот, этот Дух Святой терпеливо над нами работает. Я не знаю, что вы думаете, братья и сестры, о себе, о вашей духовной жизни, о духовном процессе, но я абсолютно уверен, что если бы мы взяли и разложили свою жизнь и рассмотрели, как много мы упорствуем, как много мы непослушны, как много мы не дотягиваем до Божьих стандартов, вы бы удивились, сколько терпения у Духа Святого работать с нами. Кроме Духа Святого, апостол Павел в самой последней части первой главы останавливается на благословениях принадлежности к церкви. Заметьте, это как будто кульминация. Он начинает одно, второе, третье, он выстраивает эту мозаику. Он выстраивает ее для того, чтобы показать нам вот этот букет, показать этот прекрасный цветок, который Бог сделал для нас, нас, грешных людей. Людей, у которых жизнь наполнена всевозможными проблемами, всевозможными трудностями. И он говорит, посмотрите. Заметьте, он не перечисляет здесь благословение церковного здания. Он здесь не перечисляет благословение новой колесницы. Он не перечисляет здесь благословение новой какой-нибудь одежды, которую кто-то мог иметь в то время. Нет, дело в том, что все вот эти благословения, которые мы имеем здесь на земле, они просто меркнут, как ничто не значащее, абсолютно не имеющее никакого смысла в сравнении с благословениями неба, с благословениями Бога. И когда он приходит к этой вершине, он приходит к этой точке, он говорит, самое большое благословение – это принадлежать к церкви, которая есть тело Иисуса Христа, полнота, наполняющего все во все. Вы знаете, вся остальная часть или все остальное послание после этой точки и дальше, 2, 3, 4, 5, 6 главы, все эти главы, они посвящены раскрытию этого термина или вот этой сути, выраженной апостолом в конце первой главы. Апостол посвящает это послание церкви, теме церкви. Он хочет достучаться к нашим душам. Он хочет нам с вами объяснить. Поймите, пожалуйста, нет ничего важнее церкви. Нет ничего дороже церкви. Нет ничего правильнее, куда можно вкладывать себя, силы, время, здоровье, деньги, чем церковь Иисуса Христа. Во второй главе он говорит о спасении, очень интересно. Он говорит о том, что непосредственной целью спасения является созидание церкви. Посмотрите, пожалуйста. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Заметьте, это один из самых выдающихся текстов Библии, 8 стих. 8 стих, где написано о том, что «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Это утверждение спасения. 9 и 10 стих говорит, для чего это произошло. То есть Бог нам объясняет. Он объясняет, говорит нам. Он говорит, я тебя спас для определенной цели. Я тебя спас не просто так, поупражняться захотел. А не спасти ли мне кого-нибудь? Я тебя спас не потому, что я хотел, чтобы ты прожег свою жизнь каким-то образом. Я тебя спас, потому что у меня есть для тебя цель. В общем-то, и спасение само было задумано, было спроектировано для того, чтобы спасенных людей вывести из того положения, в котором они были, и поставить их к определенной цели. Здесь сказано, какая цель. Посмотрите, здесь написано, «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела». которые Бог предназначил нам исполнять. Возникает вопрос, что это за добрые дела? Вы знаете, если бы мы на этом месте и остановились, то мы бы могли придумывать разные добрые дела. Бабушку через дорогу перевести, там, стакан воды холодной подать, вот, и так далее. Это действительно добрые дела. Но здесь апостол Павел имеет в виду конкретные добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Заметьте, это не в общем добрые дела сказано, а конкретно предназначенные для нас с вами. То есть, если вы хотите сказать о том, что вы хотите иметь спасение, жизнь в Иисусе Христе и удовлетворенность в Нем, вы ее можете иметь только тогда, когда ваша жизнь, она будет развиваться так, как она предназначена развиваться. Здесь написано, что предназначена на добрые дела. Немножечко дальше Павел описывает, что это за добрые дела. Посмотрите, 19-22 стих. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. То есть, оказывается, порядок вещей следующий. Смотрите, Бог по благодати спасает нас для добрых дел, и этими добрыми делами является созидание церкви. Иисус Христос созидает здесь церковь, Он спасает каждого индивидуального грешника, Он ставит его на фундамент, на основание самого себя и апостолов, для того, чтобы мы могли делать самое большое добро. Самое большое добро – созидать церковь. В третьей главе апостол Павел касался еще одной темы, он говорил о важнейшей роли церкви в духовном мире. 8-10 стих он говорит о том, что через церковь будет известно в начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Но я хотел бы, чтобы мы могли перейти сейчас к 4 главе, к сути, к тому, о чем здесь апостол Павел говорит. Он начинает 4 главу такими словами. Смотрите, с 1 стиха. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Опять-таки, если мы будем читать просто так выборочно Священное Писание, и этот текст просто возьмем и вырвем его из контекста, то мы можем думать о том, что же это за звание. Для некоторых звание – это быть христианином, для других звание – это быть страдальцем за Христа, принадлежать братству какому-то и так далее. То есть, многие люди по-своему интерпретируют эту фразу, что это за призвание. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, то есть достойно того, к чему вы призваны. Так вот, мы с вами призваны к тому, чтобы стать созидателями церкви. Когда Бог призвал вас, когда Бог коснулся вашего сердца, когда вот тот самый первый момент, когда это произошло, у каждого в своем месте, в свое время, самый первый раз, когда Он коснулся вашей души, и когда Он сказал вам о спасении, Он имел в виду сделать вас созидателем церкви. Для многих людей это непонятно. Многие люди не хотят с этим согласиться. Многие люди разделяют церковь на клир и приход. То есть клир – это те активные, которые что-то делают, и приход – это все остальные, которые просто приходят, слушают и уходят. Так вот, Христос имел в виду совершенно другое. Когда Он вас спасал, если вы спасенный человек, то Он спас вас для того, чтобы сделать вас, конкретно вас, созидателем церкви. Это самое высокое призвание, которое существует. У нас есть разные люди. Есть люди, которые строили эту церковь, у них есть способность строительная, организационная. Есть люди, которые занимаются пением и музыкой здесь. Есть люди, которые занимаются служением разным, молодежным, в группах, в домашних группах. Есть люди, которые убирают здесь, в этом зале. Есть люди, которые занимаются техническими вопросами, связанными с компьютерами, там, интернетом и так далее, чтобы церковь функционировала. Но вы знаете, вот все это только инструмент. Мы призваны не для того, чтобы быть компьютерщиками. Мы призваны не для того, чтобы быть музыкантами. Мы призваны не для того, чтобы быть проповедниками. Мы призваны для того, чтобы все мы стали созидателями церкви. И апостол обращается к нам и говорит: «Итак, Вот в связи со всем тем, что он только что описал, 1, 2, 3 главах. Вот итак, я умоляю вас. То есть он уговаривает, он великий апостол, апостол, который достоин был того, чтобы он только сказал, его сразу слушались. Но он видит, что это такой важный вопрос, и он говорит, я все, что могу призвать и принести сюда, я хочу вас умолять, просить, пожалуйста. Живите так, чтобы вы поступали достойно того, кем вы являетесь, достойно Созидателей Церкви. Говоря о нашем призвании созидать Церковь, апостол Павел представляет нам здесь несколько конкретных элементов. Во-первых, он говорит здесь, в 4 главе, о ясных условиях. Ясные условия созидания Церкви. Вы знаете, когда специалисты учат людей играть на скрипке. Я когда-то давно, лет, наверное, скажу сейчас, 30 тому назад, учился играть на скрипке. Давно, 30 лет, это уже очень много. Учился играть на скрипке. Да вот, когда я пришел в музыкальную школу, мне дали скрипку в руки. Вот, и первое, что учитель меня учил, он ставил руки мои. То есть он показывал мне, как я должен держать скрипку, как я должен держать смычок. Ну, это всегда трудно, проще держать, как привык. И он мне очень долго объяснял. Вот смотри, тебе так удобно сейчас. Но если ты не поставишь руки, у тебя не будет условий, чтобы ты мог учиться играть. Скрипеть научишься просто так, играть не научишься. То есть нужно условия определенные. Еще до того, как начать учиться играть, до того, как начать шевелить смычком, до этого нужно его держать правильно научиться. Вы знаете, вот то, о чем здесь говорит апостол, он представляет нам некоторые условия. Он объясняет, слушайте, вы созидатели церкви. Хорошо. Все созидатели церкви. Все. Других у меня нет. У меня только созидатели церкви. Теперь вот послушайте, созидатели дорогие. Вам для того, чтобы начать созидать, нужно сначала стать в определенное положение. Вам нужно сначала приобрести определенные внутренние условия. Внутреннюю какую-то базу. И он достаточно конкретно говорит об этих условиях. Первое условие – это смирение. Смотрите. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Вы знаете, невозможно созидать церковь без искреннего, внутреннего, настоящего смирения. Невозможно. Гордыня – это яд для церкви. Самовозвышение, утверждение себя – это то, что разъедает церковь. Вы знаете, у каждого из нас есть своя форма гордыни, своя форма самоутверждения. Так вот, дорогие мои, Иисус Христос призывает нас прежде всего для того, чтобы мы могли стать в эту исходную позицию. Самое большое, что мы можем сделать для созидания церкви, это хотя бы не мешать ей созидаться своей гордыней, не травить ее. Каждый раз, когда мы проявляем в какой-то форме утверждение себя, мы разрушаем церковь. А Христос призвал нас созидать. И разрушая церковь, мы никогда не сможем быть счастливыми. Вот очень интересная вещь такая. Вы знаете, разные люди в разных вариантах, в разных формах утверждают себя. Некоторые резко и грозно. Другие потихоньку, знаете, с обидами, с давлением, выкручиванием рук каких-то. Некоторые люди пытаются диктовать другим условия или путем сплетен, интриг вот, и так далее, утверждать себя. Так вот, первая задача, братья и сестры, если мы хотим иметь Божье благословение вот здесь, на этом месте, если мы хотим, чтобы сегодня, в наш век, в наше время, когда мы живем, чтобы мы по-настоящему пережили счастье Божьего действия, друзья, нам нужно день и ночь умолять Бога о том, чтобы Он смирял наши сердца. Это неприятно, это больно, да, когда Бог смиряет через что-то. Бог смиряет, когда вас будут унижать, и вам кажется, что вы достойны лучшего, а вас просто вот так опустили, посадили, пренебрегли. Бог будет смирять. И нам это нужно, друзья. Вы помните Мартина Лютера? Мартин Лютер ясно понимал, что ему в его жизни больше всего препятствует этот монстр, я когда-то читал, это эго. Он специально делал все для того, чтобы смирить себя. Вы знаете, настоящее смирение он нашел тогда, когда он просто простерся перед Иисусом Христом, который действительно достоин самой высокой славы, которую мы, люди, не даем ему. Смирение выражено здесь в нескольких деталях или в нескольких оттенках апостол представляет. Во-первых, смотрите, он говорит о смиренномудрии. Опять-таки, конкретика Писания. Он не просто в общем говорит. Он говорит, вот ты хочешь научиться конкретно, вы хотите научиться смирению, вы хотите созидать церковь, вы хотите стать в эту исходную позицию для того, чтобы вы могли быть созидателями. Если вы хотите, пожалуйста, вот что вам нужно делать. Первое, смиренномудрие. Смиренномудрие – это слово, которое состоит из двух слов. И в русском языке, и в греческом языке. Оно предполагает в себе сознательное, осмысленное смирение себя внутри. Смиренномудрие – это когда человек понимает, он смотрит на Бога, он смотрит на Иисуса Христа, он смотрит на себя, и он видит, что ему гордиться нечем. Он забывает о своих достоинствах. Он забывает о том, что в его где-то там, вот, знаете, задней где-то части мозга постоянно о себе напоминает, о том, что я же из такого важного рода. Я же так много умею. Я же такой знаменитый. Я же такая красивая. Или такой сильный. Или такой крутой. Или такой богатый. У каждого человека есть где-то это сзади, даже в подсознании где-то. И вот здесь апостол говорит со всяким смиренномудрием, он говорит о том, чтобы мы могли сознательно вот туда залазить и вышкребать все оттуда. И понимать то, что я ничего не стою, и все эти мои способности, это не мои. Это то, что Бог мне дал, незаслуженно, кстати. Я-то вообще человек, который достоин был ада и погибели. Второй элемент, он говорит о кротости, смотрите, со всяким смиренномудрием и кротости. Он говорит о явлении, которое практически связывает нас с людьми. Это отсутствие злобы. Это противоположность жестокости. Это когда мы созидаем церковь, когда мы своей жизнью, своим сердцем ищем, делаем все возможное для того, чтобы мы могли созидать, а не разрушать. Следующий элемент – долготерпение. Созидание церкви – это длительный процесс. Процесс, который требует настойчивой, последовательной работы над собой прежде всего, работы по смирению своего сердца, работы по преклонению перед Богом. Вы знаете, каждый раз, когда мы начинаем богослужение, я молюсь Богу, я ищу вот этого положения перед Богом правильного, положения того, чтобы Он, Бог, помог каждому из нас смириться. Сокрушил наши сердца. Если мы не смиримся, и сердца наши не будут сокрушены, мы уйдем отсюда пустыми. Мы зря побудем здесь. Мы можем послушать музыку, можем послушать пение, но благословения духовного, благословения в сердце не получим. Долготерпение. Работа с людьми, она требует больших сил. Когда мы созидаем церковь, когда мы взаимодействуем с тем, кто рядом, это требует посвященности, длительной посвященности. Снисхождение друг к другу, последнее, о чем говорит здесь апостол Павел. Он говорит о том, что рост, духовный рост людей, как раз и заключается в том, что когда человек растет, у него есть какие-то проблемы, от которых он избавляется. И так как эти проблемы будут, то нам нужно научиться к ним снисходить. Нам нужно научиться преодолевать практически свои проблемы, помогать людям, которые нас окружают, преодолевать их проблемы. Это то, о чем говорит здесь апостол Павел. Он говорит о том, что настоящее смирение души – это характеристика. Это первая характеристика Созидателя Церкви. Вторая характеристика – стремление к единству. Смотрите, третий стих. «Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Одно тело и один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас, каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посмотрите, он говорит конкретно, задача Созидателя Церкви заключается не в том, чтобы оторваться вперед и стать очень хорошим и правильным. Задача Созидателя Церкви заключается не в том, чтобы индивидуальную деятельность какую-то открыть. Задача Созидателя Церкви как раз и заключается в том, чтобы мы могли жить, развиваться в единстве с телом Иисуса Христа. Это касается всех. Проповедник должен проповедовать так, чтобы люди его понимали. Чтобы проповедь не отрывалась от людей. Чтобы это было реальностью для тех людей, которые здесь сидят. Чтобы они могли жить этим, осознавать, исправлять то, что нужно. Прославлять Бога за то, что нужно. Люди, которые поют здесь то же самое, их задача не просто сделать какую-то презентацию, концерт какой-то устроить. Их задача заключается в том, чтобы не отрываться от народа, помогать им поклоняться Богу. Это единство, это наша цель. Наша задача – созидать единство тела Иисуса Христа. Почему? Он объясняет, почему. Посмотрите. Одно тело – основание для единства. Он говорит, одно тело – церковь. Он говорит, нет уж другого тела. Нет уж такого, что вот у всех одно тело, а у элиты другое. У них свой собственный Христос. И свое собственное отделение, где они там. Здесь же не сказано о том, что вот у тех, которые из Украины приехали, одно свое, а у тех, которые из Белоруссии, другое. Нет. Здесь сказано ясно, что, слушайте, посмотрите, ведь суть того, что мы делаем, заключается в том, что мы должны научиться созидать одно единое тело. У нас нет другого тела. Если мы верующие, если в нашей жизни играет роль наше взаимоотношение с Иисусом Христом, так вот, Иисус Христос созидает тело. Второе, один дух. То есть, если мы родились свыше от Духа Святого, если Дух Святой соединяет нас с телом Иисуса Христа, тот же самый Дух действует в сердцах многих-многих других людей, созидает и соединяет всех вместе. Одна надежда, у нас одно спасение, у нас одна вечность. У нас не будет вечность для каждого отдельного человека, отдельная. Одна вера, то есть одно исповедание, одно Евангелие. Один принцип спасения, один принцип веры, одно крещение, то есть погружение в тело Иисуса Христа, это одно. У нас нет для каждого какого-то своего процесса, один общий процесс, который существует. Самое главное, он говорит, один Бог. То есть Бог-то один, которому мы кланяемся, которого мы знаем, которому мы молимся и поклоняемся. Итак, апостол приводит эти исходные данные, условия, которые необходимы для того, чтобы мы созидали церковь. Это первое, это наше личное смирение. Я хотел бы попросить вас, братья и сестры, пожалуйста, сделайте все, что вы можете, для того, чтобы смирение и стремление к единству стали нашими с вами характеристиками. Чтобы это было то, чем будет известна наша церковь. Чем будете известны вы, ваш характер, ваша жизнь. Чтобы вы были известны, как люди, созидающие церковь. Принесите Иисусу Христу все, что у вас есть. Ваши дарования, ваши силы, ваше время, ваши таланты. Принесите и отдайте Ему для Его цели. Для этой задачи великой, которую Он ставит перед нами. Кроме этого, апостол Павел касается нескольких практических шагов созидания церкви. У нас нет много времени, я хотел бы так бегло остановиться на основных этих шагах. Мы продолжаем читать 4 главу с 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Мы говорили уже в прошлый раз о том, что он поставил, то есть Иисус Христос, вот церковь, вот он берет как чистый лист, он берет проект. Вот у него проект, и он на этом проекте ставит. Ага, мы начинаем вот с этого и с этого. Вот эти ключевые точки, которые должны быть. Вот эти ключевые точки, их задача заключается в том, чтобы они могли осуществить вот эту цель. Вы знаете, когда мы говорим о практических элементах созидания церкви, Иисус Христос ставит служителей. Он ставит этих служителей, и он говорит, ваша задача, любого служителя, Любой из нас, я подробно говорил об этом прошлое воскресенье, любой из нас, любой человек, который несет какое-то служение, наша задача заключается в том, чтобы снаряжать святых на дело служения, помогать людям служить Богу, помогать людям познавать Бога, преклоняться перед Богом, расти духовно. Он говорит здесь о нескольких конкретных шагах, как люди могут расти. Он говорит о том, что делать созидателю церкви, что делать среднестатистическому человеку, каждому, в общем-то, каждому человеку, что делать для того, чтобы мы могли выполнять вот эту задачу, чтобы мы могли действительно измерять, есть ли в нашей жизни то, для чего нас Иисус Христос создал. Несколько ступеней в этом тексте мы отметим. Первое – это личное возрастание во Христе. Посмотрите, с 13 стиха. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения». Это первый шаг. Посмотрите, друзья, дорогие. Когда мы говорим о процессе нашей жизни, когда мы говорим о том, что Бог делает с нами, что Бог хочет сделать сегодня, с вами конкретно, с вашей душой, с вашей жизнью, с вашим характером. Он говорит, первое, что я хочу делать, для чего вся церковь существует, для чего все вообще здесь. Время, которое мы вкладываем в репетиции, в отработку всяких разных деталей здесь, к подготовке к проповеди, к занятиям всевозможным, все это существует для первой цели. Это нужно для того, чтобы человек мог расти в познании Иисуса Христа. Это самое главное. Заметьте, если мы будем представлять здесь самые совершенные программы, если мы здесь в церкви будем заниматься благотворительностью, социальной работой, если мы будем устраивать здесь интеллектуальные дебаты и поражать мир своей философией и мудростью, если мы будем делать концерты людей, которые превосходят всех в искусстве, и они действительно знают в этом толк. Но если это все не будет помогать людям лучше знать Иисуса Христа, это все не нужно. Просто не нужно. Вот почему в Библии нет ни одной инструкции, как строить молитвенный дом. Вот почему в Библии нет ни одной инструкции, как должен быть организован хор. Вот почему в Библии нет инструкции о порядке богослужения даже. Для того, чтобы это не стало целью. Для того, чтобы мы, каждый человек, каждый христианин понимал, что самая большая цель, которая есть у меня, это лично познавать Иисуса Христа. Если она не выполняется, все остальное не нужно. Все остальное теряет смысл. Все остальное не имеет значения. Оно не принадлежит божественному процессу. Личное познание Иисуса Христа, посмотрите, он говорит, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия. Заметьте, интересная деталь, он говорит о единстве веры. Он не говорит о том, что вот здесь вот один человек сидит, он такой познает. Он, знаете, медитирует и где-то так возвышенно познает Иисуса Христа. А вот здесь вот другой человек сидит, и он философствует, он там разные тонкости философские объясняет в Иисусе Христе. А здесь третий человек, который познает через эмоциональные какие-то всплески вот и так далее. Не об этом сказано. Здесь это не о личных каких-то переживаниях. Речь идет о следующем, смотрите. Он говорит о единстве веры, то есть существует единство веры в Иисусе Христе. И когда здесь сказано о том, что доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, здесь сказано о следующем, о том, что мы просто присоединяемся к этому единству. Мы присоединяемся к этому телу, к этому знанию Иисуса Христа, к Его сущности. В этом наша цель. Наша цель не индивидуалистична, а наша цель слиться воедино с большим, огромным целым, которое в теле Иисуса Христа. Наша задача все больше и больше отказываться от себя. И все конкретнее и конкретнее погружаться в тело Иисуса Христа, чтобы принадлежать Ему, чтобы быть частью Его. Второй элемент, который мы видим здесь, это практическое отображение Иисуса Христа в жизни. Посмотрите, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Вы знаете, во втором послании к Тимофею В третьей главе апостол Павел объясняет, что значит быть совершенным. Посмотрите, все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек. То есть, если вы будете слушать слово, вы будете говорить, как умно написано. Вы будете говорить, как точно сказано. Но если вы не позволите слову обличать вас, если вы не позволите слову исправлять вас, что значит исправлять? Менять ваши пути. Вот в этом трудность. Мы готовы слушать, мы готовы даже одобрительно кивать, но мы не готовы позволить слову изменить меня сегодня. Сейчас вы сидите здесь. Что вы измените, когда вы уйдете отсюда? Позволите ли вы слову изменить вас сегодня? Если не позволите, вы никогда не сможете возрастать в мужа совершенного. В этом и суть практики нашей, чтобы когда мы соприкасаемся с Писанием, чтобы мы позволяли Ему обличать нас, чтобы мы позволяли Ему исправлять нас, чтобы мы позволяли Ему наставлять нас в праведности, то есть предупреждать, чтобы мы в следующий раз не попадали в такие проблемы. Третье, о чем здесь говорится в познании Иисуса Христа, он говорит о стабильности во Христе. Посмотрите, 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения». Вы знаете, здоровые и стабильные клетки в теле создают основу его жизни. Тогда, когда мы познаем Иисуса Христа, в нашей жизни обретается стабильность, мы стабильно живем. Нас не выбивают из колеи всевозможные вещи. Если что-то и приводит нас к стрессу какому-то, мы успокаиваемся в Иисусе Христе, мы знаем, что у Него действительно стабильность. Вы знаете, кроме познания Иисуса Христа, в 15 стихе апостол Павел говорит о второй ступени. Он говорит о том, что первое, для чего мы все это делаем, мы хотим, чтобы каждый человек присоединялся к тому знанию Иисуса Христа, и это должно приводить его к следующему важному элементу жизни. Вот тогда, когда мы возрастаем, отражая характер Иисуса Христа, вот тогда мы обретаем способность строить братские взаимоотношения с другими христианами. Вы знаете, почему многие церкви, почему часто мы с вами страдаем от того, что у нас трудно построить взаимоотношения с народом? Знаете почему? Основная проблема заключается в том, что мы мало познаем Иисуса Христа, мы мало имеем Его в сердце своем. И тогда, если это получается, вот тогда мы не можем сделать следующую ступень. Следующая ступень заключается в следующем, 15 стих. «Но говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос». Это очень обязательное правило, обязательный принцип. Нам нужно научиться, во-первых, говорить истину. Первое, посмотрите, говорить истину. Любовь без истины – это человекоугодничество. Несколько дней тому назад папа римский, новый папа Бенедикт XVI, он выступал на площади Святого Петра в Ватикане, и он провозгласил такую идею. Он говорит: мы настолько любим всех людей, что он говорит, люди не должны бы все погибнуть. Скорее всего, по его мнению, он говорит, что те люди, которые не знают Иисуса Христа, но они в своем сердце стремятся к добру, они должны быть спасены. Это огромная любовь, конечно, этого человека ко всем людям. Но эта любовь не имеет истины, она не построена на истине. Почему? Потому что Иисус Христос говорит, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Это в конечном счете и не является это любовью. То есть, если придет человек к вам, и он болен страшной болезнью, и у вас есть лекарство, которым вы можете его вылечить, а вы говорите, that's okay, нормально, не страшно, выживешь. Из любви к нему, чтобы не обижать его таким смертельным диагнозом. Это плохая услуга. Во-первых, говорить истину. Во-вторых, говорить истину в любви. Наша задача – научиться говорить истину. Я еще хочу немножко вернуться к первому факту. Смотрите, говорить истину – не свое мнение, не наше представление, не нашу идеологию какую-то. Наша задача – учиться говорить истину, учиться ее познавать, учиться смиряться перед ней, учиться ее понимать и учиться ее коммуницировать людям, доносить до тех, кто нас окружает, и доносить ее в правильной форме. Посмотрите, 2 Тимофею, 2 глава с 23 стиха. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? Примеры истины без любви. Что значит истина без любви? Это тогда, когда человек говорит истину, но у него нет приветливости. Это тогда, когда человек говорит истину, но у него злость в сердце по отношению к собеседнику. Это тогда, когда он говорит истину без кротости в духе. Это тогда, когда он состязается с другими людьми. Вы знаете, для христиан 20-го или 21-го уже столетия, пожалуй, это самая большая проблема. Научиться говорить истину в любви. У нас всегда есть две крайности. Некоторые люди не говорят истину. Они просто избегают острых углов, они просто не хотят связываться, они знают, что это всегда будет трудно восприниматься, это всегда будет совершать какие-то сложности, какие-то проблемы. Вторая категория людей, которые говорят истину, но говорят ее без любви. Говорят ее так, чтобы достать, говорят ее так, чтобы вылить все, говорят ее так, чтобы действительно места мало было тому человеку, которому они говорят. Нам нужно учиться этому, братья и сестры. Это признак зрелости, это признак человека, созидающего церковь. Христиане должны уметь говорить истину в любви. Последнее, о чем говорит здесь апостол Павел в 16 стихе, на чем мы немножко остановимся, это совместное служение в созидании церкви. Значит, смотри, первое, он говорил о практических шагах. Первое заключается в том, что мы познаем Иисуса Христа. Второе, мы строим правильные взаимоотношения с ближними, с братьями и сестрами. И третье, мы практически служим. То есть мы совместно с другими служим для созидания церкви. Заметьте, в 16 стихе он говорит, во-первых, что это всеобщее служение, из которого все тело, абсолютно все, без исключения, без каких-то отдельных блоков, то есть все тело занято этой работой. Знаете, в церкви Иисуса Христа нет людей без служения. Абсолютно все. Все означает все. Это греческое слово, которое включает в себя все, о чем только можно говорить. Все тело. То есть, если вы человек без служения, если вы не служите Богу сердцем, значит, вы вне тела. Люди, которые в теле, они служат. Люди, которые действительно частью являются Иисуса Христа, они не могут не служить. Как они служат? Здоровьем, силами, временем, способностями, талантами, деньги, имущество жертвуют. Это люди, которые живут, у них есть цель созидать церковь, и они ищут возможности, что сделать. Интересно, здесь сказано, при действии в свою меру каждого члена. Интересно, какая это мера? Некоторые люди думают, что в свою меру это, ну, вот ему много надо, пусть он, а моя мера поменьше. Вот чуть-чуть, вот такая мера, и все, и больше нету меры. Не об этом сказано. В свою меру речь идет о том, насколько вам позволяют ваши силы. Когда мы читаем о труде апостолов Иисуса Христа, мы всегда замечаем вот этот пункт, когда они говорят «до изнурения». Апостол Павел постоянно об этом говорит. Апостол Петр постоянно об этом говорит. Он говорит о жертве до изнурения. Посмотрите, Фессалоникийцам, 2 глава, 9 стих. «Ибо вы помните, братья, труд наш, изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас. Мы проповедовали у вас благовестие Божие». Кроме этого, он говорит о разнообразном служении. Это всеобщее служение, то есть все вовлечены. Значит, разнообразное, смотрите, «из которого все тело составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей». То есть каждый из нас ищет возможность, каким образом он может быть связан с другими. Как он может помочь? Как он может созидать? Как он может подставить плечо? Что он может сделать? Всякие, самые разные взаимно скрепляющие связи. Мы разные люди, у нас разные способности. Но мы все можем и должны быть объединены одной, единой целью – созидать тело Иисуса Христа. Самое последнее – это жертвенное служение. Вы знаете, при всем разнообразии служения в церкви, созидательное служение каждого его члена обязательно будет жертвенным. Если вы не жертвуете, если вы не проявляете жертвы, вы не служите. Понимаете, здесь написано «при действии в свою меру каждого члена». То есть члены церкви должны действовать. Послание к Римлянам, 12 глава, в 1 стихе написано о том, что служение непосредственно связано с жертвой. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Что это за жертва? Во-первых, это жертва времени. Мы думаем, что оно нам принадлежит, время. На самом деле оно там Богу принадлежит. Бог его сотворил, Бог дал нам возможность функционировать в это время. И Он хочет, чтобы мы взяли вот то, что мы имеем от Него, чтобы мы взяли, мы сейчас им распоряжаемся, чтобы мы взяли, принесли и отдали Ему. Это жертва. Во-вторых, это жертва сил. То есть тогда, когда мы должны применять усилия, то есть практически, физически поднимать себя, идти и делать что-то. Может быть, не досыпать ночами, чтобы молиться за кого-то. Может быть, больше времени уделять для того, чтобы беседовать с теми людьми, которые нуждаются в помощи, которым трудно. Может быть, уделять время и силы для того, чтобы быть здесь в церкви, для того, чтобы помогать церкви здесь функционировать. Кроме того, это жертва денег. Как это ни странно звучит. Знаете, деньги – это измерение нашего имущества, которое Бог нам дает. И для того, чтобы церковь функционировала, ей нужны материальные средства. Она не может функционировать в наших условиях без материальных средств. Вы помните, когда первая церковь была создана? Вы помните, с чего она начиналась по отношению к деньгам? Она началась с того, что люди в церкви продавали абсолютно все, что у них было, и приносили в церковь. Мне часто люди говорят, вот в Новом Завете не написано о десятине, поэтому мы давать ее не будем. Если мы будем говорить о том, что написано в Новом Завете написано, чтобы все отдали. В Ветхом Завете хоть было десятиное приношение, 23% всего было, а в Новом Завете все. Это очень хороший экскьюз, который люди находят, извинение. Находят для того, чтобы попробовать просто каким-то образом защитить себя. Я хотел бы на этом немножечко остановить наше внимание. Смотрите, церковь занята работой над формированием людских душ. Если мы хотим созидать церковь, мы должны взять на себя ответственность в том, чтобы она могла функционировать. Например, для того, чтобы вот это здание функционировало. Церкви нужно здание. Для того, чтобы оно функционировало, вы знаете, сколько нам нужно средств каждый месяц? Конечно, когда люди приходят в молитвенный дом, говорят, ух, как красиво. И многие люди, конечно, так и хотят, что они пришли, ух, как красиво, и ушли красиво. Для того, чтобы это красиво было, кто-то должен взять на себя ответственность. Кто-то должен взять на себя ответственность и сказать, я буду созидать. Я буду вкладывать свои деньги для того, чтобы это получилось. К сожалению, многие люди, большинство людей, многие люди в современных церквах поступают по-другому. Они поступают так, что они имеют дома, не один дом, много домов, чаще всего. Дома богатые, но когда речь идет о том, чтобы пожертвовать в церковь доллар, братья, которые собирают у нас материальные пожертвования, они говорят, каждый раз примерно от 100 до 150 по одному доллару положены. Это говорит о том, что человек просто насмехается над Богом. Для него просто это, ну, отвяжитесь от меня, пожалуйста, раз проходит мимо меня здесь. Послушайте, что Агей говорит. Пророк Агей в народе израильском тоже люди, они имели какую-то проблему, чтобы они не хотели жертвы. Не все хотели жертвы на содержание храма. Послушайте, он говорил, что. Так сказал Господь Саваоф. Народ сей говорит, не пришло еще время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных? Тогда как дом сей в запустении. Посему ныне, так говорит Господь Бог Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь и не согреваетесь, зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши, взойдите на гору и носите деревья, и стройте храм. я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ну, это один только пример, позаботиться о здании. Есть еще вторая часть. Для эффективного служения в церкви необходимы квалифицированные люди. То есть люди, которые обладают квалификацией. Во время Ветхого Завета и Нового Завета Бог давал специальные указания. Он говорил, вот это и священники, и левиты. И, пожалуйста, сделайте все для того, чтобы они служили. Сегодня мы живем немножко в другую пору, когда люди не думают, что об этом нужно заботиться. Я вам хочу перечислить немножечко неполный список пасторских обязанностей, просто чтобы вы немножко представили себе, что это такое. Для того, чтобы приготовить хорошую проповедь, нужно в среднем от 20 до 30 часов. Я вчера закончил эту проповедь в 2 часа ночи, потому что меня пригласили на одно мероприятие. Я туда пришел, побыл, и потом я должен был это доработать. Я просто так не могу это сделать. Конечно, мы можем сказать, ну давайте будем плохие проповеди слушать. Ну давайте. Давайте будем слушать неподготовленные. Теперь давайте посмотрим. Я проповедую 2 раза в неделю. Можете сделать арифметику. Кроме того, нужно проводить еще 1-2 беседы в группах каждую неделю. Нужно проповедовать на молодежных собраниях, в различных лагерях, в собраниях для молодых семей. Преподавать в церковной библейской школе раз в месяц 7 часов. Для этого нужно подготовиться. Заниматься душепопечением, встречаясь с людьми лично, помогая им в жизненных проблемах. И обычно таких набирается до десятка каждую неделю. Заниматься решением периодически возникающих конфликтов между людьми. Регулярно проводить время в молитве о церкви, о лидерах, о каждом отделе служения. Осуществлять пасторское попечение различных отделов служения. Посмотреть, что у нас в молодежном отделе делается, как они развиваются. Посмотреть, что в музыкальном отделе, в детском, в диаконском, миссионерском. Это я только быстро перечисляю. Заниматься подготовкой лидера в церкви. То есть нужно специально уделять внимание, чтобы лидеры новые росли. Нас-то больше становится, нужны же новые лидеры. Это молодежные лидеры, это лидеры в группах для взрослых. Заниматься административными, организационными вопросами служения церкви. Готовить план каждого богослужения. Вот перед тем, как напечатать этот бюллетень, я его готовлю, я все это изучаю, выстраиваю все вместе. Руководить работой совета служителей церкви. Заботиться о стратегическом развитии церкви в будущем. Заниматься координацией кассетного служения, служения в интернете, радио, телевидении. Отвечать на звонки, письма. У меня за время строительства скопилась огромная масса писем в электронной почте от разных людей, которые просят помощи. Есть, в принципе, 2 варианта. Один вариант, вот это все, если будет делать один человек, он потихонечку будет делать это хуже, 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 и постепенно что-то будет выпадать, выпадать, выпадать. Вы знаете, кроме всего прочего, для того, чтобы быть в форме, нужно читать. Элементарно, читать богословскую литературу. Иначе ты просто истощишься, у тебя не будет возможности развиваться. Нужно посещать пасторские конференции. Нужно с женой время немножко проводить иногда хотя бы. Вы знаете, для того, чтобы все это служение осуществлялось качественно, я уже говорю, что нам нужно на сегодняшний день как минимум 4 освобожденных служителя. У нас сейчас есть возможность выбирать, конечно, или мы выберем путь и будем двигаться примитивно, с перегрузкой некоторых людей, или же мы пойдем по пути, когда мы решим, да, действительно, мы хотим, чтобы мы могли исполнять свою обязанность. Вы знаете, радостная весть во всем этом. Наши братья посчитали, что если каждый человек в церкви будет давать десятину, мы с женой даем больше десятины. Регулярно, каждый месяц, больше 10. Только потому, чтобы быть больше минимума. Если каждый из нас просто даст честно 10, мы сможем содержать 6 служителей и оплачивать здание. Это реально. Мы сможем помогать еще на миссию. Это вполне реально. Те, кто занимается у нас бюджетом, посчитали это и говорят, что здесь нет ничего сверхъестественного. Речь не идет о невозможном, речь идет о простом. Просто нужно перестать обкрадывать Бога. Просто нужно взять и немножечко организоваться. Первая причина, почему люди не жертвуют, знаете, неорганизованность в распоряжении средствами. Это самая первая причина. Вот почему Бог говорил народу израильскому. Он говорил, принеси в дом Господень начатки, то есть самое первое, потом все остальное, трать на все остальные вопросы. Если вы сделаете так, все будет на места, все будет в порядке. Посмотрите, Исход 22 глава с 29 стиха. «Немедли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего, отдавай мне первенца из сынов твоих. Тоже сделай с волом твоим и овцой твоей, 7 дней пусть они будут при матери своей, 8-й отдавай их мне». Вы знаете, почему первенец посвящался Богу? Знаете почему? Потому что самое первое должно уйти Богу. Это очень просто. Нет ничего сверхъестественного. 1 Коринфянам апостол Павел говорит, будьте организованными. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволяет ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. То есть готовьте, сознательно поставьте это в своей жизни. Вторая причина, почему люди не жертвуют десятину, недостаточное преклонение перед Богом. Люди говорят, не хватает денег на десятину. Неправильно. Не хватает денег, чтобы поддерживать тот уровень жизни, который вы выбрали. Опустите уровень жизни, и вам хватит. Очень просто все. Бог очень строго говорит об этих грехах. Посмотрите, пророк Малахия, 3 глава 7 стиха. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Вы скажете, как нам обратиться? Слушайте, он объясняет, как. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем тебя? Десятиной и приношениями. За кредитную карточку ничего не остается. К Богу потом пришел уже, ну, в следующий раз. Ну, может быть, на другой год. Третья причина, почему люди не жертвуют десятину, это элементарная жадность. Просто жаба душит, по-русски говорят. Просто человек, когда отрывает от себя, ну больно, ну не может сделать этого. 1 Тимофею 6 глава 10 стих. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами подвергли себя многим скорбям». Колоссянам 3 глава 5 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления». Вы знаете, люди часто находят в себе оправдание. Я не могу вкладывать деньги, потому что построили слишком маленький узкий коридор в церкви. Или слишком не по-моему сцену сделали, или слишком не по-моему еще что-то. В таком случае найдите такую церковь себе, куда вы можете жертвовать десятину. Идите туда и там жертвуйте. По-другому не должно быть. Вы должны быть в той церкви, которую вы будете поддерживать сердцем, жизнью своей. Если вы не можете это делать, пожалуйста, не выдумывайте причин. Будьте честными по отношению к Богу, по отношению к вашим обязанностям непосредственным перед Богом и перед церковью. Итак, мы говорили сегодня о том, что каждый из нас призван Богом для того, чтобы практически созидать Его церковь. Мы сейчас будем молиться, и для нас есть хорошая возможность в том, чтобы прийти к Нему в раскаяние. Я знаю, что то, о чем мы сегодня говорили, в чем-то я виноват тоже, в чем-то вы виноват, в чем-то каждый из нас виноват. Давайте сейчас придем перед Богом в раскаянии. Давайте сейчас попросим у Бога, чтобы мы могли заботиться об условиях созидания церкви, о личном смирении, о стремлении к единству. Давайте сегодня предпринимать все усилия, которые мы можем, практические шаги, чтобы мы лично каждый из нас созидал церковь. Возрастая во Христе лично сами, строя правильные взаимоотношения, любви, взаимной заботы с братьями и сестрами, чтобы мы практически участвовали в служении церкви, жертвуя наше время, наши силы, наши таланты, наши деньги. Пусть это будет молитвой посвящения для каждого из нас.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!